Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Тумкова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 650-го дня войны, главные новости вторника, 5 декабря.
Украинская армия сообщает, что поразила ряд военных объектов России в Крыму.
Родственники российских мобилизованных написали Путину о намеренном истреблении солдат под Авдеевкой, пишут важные истории.
МИД Непала сообщил о гибели 6 граждан этой страны, воевавших в составе российской армии в Украине.
Президент США возглавил список мировых лидеров, которым больше всего доверяют украинцы.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Во вторник утром российские войска обстреляли центр Херсона. В результате погибли 2 человека. Еще один мирный житель получил ранение. В списке жертв волонтер организации «Настоящие» Руслан Анисенко. Он погиб именно в тот день, когда отмечается Международный день волонтера. В городе Новогродовка Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного российской ракетой дома. Накануне спасатели достали из-под завалов тело погибшего 8-летнего ребенка. По словам спасателей, многие фрагменты тел невозможно идентифицировать. Будет проводиться ДНК-экспертиза. Эксперты Института изучения войны, как всегда, анализируют ситуацию на фронте. Сообщается, что украинские военные атакуют россиян к югу от Степного. Возле коксохимического завода и промзоны продолжаются ожесточенные бои. В отчете также идет речь о том, что недавно украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря. Тем временем родственники российских мобилизованных, служащих воинской части в Западном военном округе, обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться, цитата, «с признаками намеренного истребления солдат под Авдеевкой». Об этом со ссылкой на документ, который подписали более 100 человек, сообщают сегодня важные истории. По словам авторов обращения, под Авдеевкой сейчас находятся мобилизованные в среднем старше 40 лет, и все они не были в отпуске с момента начала мобилизации. В обращении родственников говорится о том, что так называемые мясные атаки сейчас усиливаются, чтобы захватить город до пресс-конференции Путина, которая назначена на 14 декабря. В свою очередь, разведка Великобритании пишет о ситуации в Мариинке. В докладе говорится о том, что россияне на протяжении последних недель медленно продвигаются вдоль руин города в Донецкой области. Утверждается, что российская армия сейчас контролирует большую часть застройки города. Под контролем же украинских сил остаются небольшие территории на западной окраине Мариинки. Британская разведка напоминает, что Мариинка была прифронтовым городом с 2014 года. До полномасштабного российского вторжения в Украину в нем проживало 9 тысяч человек. Сейчас город разрушен до основания, о чем свидетельствуют кадры съемки с дронов. Ну и закончу сводку сообщением украинских военных и силовых структур о том, что беспилотники Службы безопасности Украины поразили ряд российских военных объектов в оккупированном Крыму и рядом с ним. По данным источника издания «Украинская правда», беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему «Небо-М», стоянку вертолетов, радиолокационную систему «Терек» и систему управления зенитно-ракетными подразделениями «Байкал» на Арабатской стрелке.
В наших подкастах мы довольно часто рассказывали о том, как Россия пытается вербовать иностранных граждан для войны в Украине, как она иностранцев, сидящих в российских тюрьмах, посылает на эту войну. Мы рассказывали о том, например, что Куба протестовала против вербовки ее граждан, что сирийские граждане ехали на войну в Украину от России, ну и о том, что в различных странах бывшего Советского Союза преследуют тех, кто воевал на стороне России и вернулся обратно на родину. А сегодня получили подтверждение сведения, которое еще в октябре опубликовал «Нью-Йорк Таймс», о том, что на стороне российской армии воюют граждане Непала. Сегодня МИД этой страны сообщила о гибели 6 граждан Непала, которые воевали в составе российской армии. Также МИД Непала обратился к правительству России с просьбой остановить вербовку непальцев на войну с Украиной и также попросил отправить тела погибших на родину в Непал, выплатить их компенсации их семьям. Ну и очевидно совершенно, что это происходит уже давно, потому что, по словам представителя МИД Непала, некоторые граждане этой страны были убиты еще в июле и уже похоронены в России. Также непальцы попадают в украинский плен, в частности, украинский военный журналист Андрей Цыплиенко опубликовал видео с пленным непальцем, имени он не называет, который, в свою очередь, рассказывает, что ему 22 года, он учился в российском вузе и завербовался в армию, когда оказался под угрозой выдворения из России. И по словам вот этого пленного, в российской армии воюет несколько тысяч непальцев. По оценке посла Непала в России Милана Раджа Туладхара, который приводит Катманду пост, в российской армии в качестве наемников служат 150-200 граждан Непала. Ну, то есть это отличается на порядок, видимо, от того, что в реальности. Как минимум, мы знаем о том, что у непальцев в принципе есть достаточно серьезные боевые навыки. Мы знаем, что непальские отряды Гуркха были на службе в Британии, британской гвардии даже. Ну вот, видимо, это какие-то другие непальцы, которые не хотят быть в западных армиях, а попадают на фронт в Украину.
Ну а россиян и жителей оккупированных украинских территорий пытаются заставить воевать против Украины, в том числе с помощью пыток. В оккупированной Донецкой области мобилизованного Геннадия Кискорова из Новокузнецка по приказу командира привязали к дереву, чтобы заставить воевать. Об этом рассказал его брат Семен проекту «Движение сознательных отказников». До этого братья Кискоровы подали рапорт с просьбой заменить им военную службу на альтернативную гражданскую, так как участие в войне, как они сказали, противоречит их вероисповеданию. Им отказали. После этого Геннадия Кискорова на всю ночь привязали к дереву, от него требовали согласиться на участие в боевых действиях. На следующий день, измотанный этой пыткой, холодом и дождем, Геннадий дал согласие отправиться на передовую, рассказал его брат Семен.
Но при этом, конечно же, в Кремле все вот эти вот зверства не комментируют, а наоборот распространяют всякие миролюбивые заявления. В частности, сегодня многие перепечатывают слова Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, о том, что Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского кризиса, как они выражаются. Но вот в интервью телекомпании RTVI Песков сказал, что президент, имеется в виду президент Путин, неоднократно говорил, что главное для нас достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы бы предпочитали бы делать это политико-дипломатическими средствами. Вот поэтому мы сохраняем готовность к переговорам. Но это был комментарий Пескова к недавней публикации в прокремлевской газете «Известия», где говорилось о том, что Кремль якобы готов на переговоры с Украиной, в том числе на территории западных стран. Ну вот говорилось при этом о том, что, скорее всего, не в стране НАТО, но в какой-нибудь стране, которая к России расположена дружески. Такая страна, или как минимум власти этой страны, это Венгрия, которая до сих пор блокирует все попытки Евросоюза согласовать план финансовой помощи Украине. В частности, из-за этого председатель Евросовета Шарль Мишель сократил свое время пребывания в Пекине на саммите ЕС-Китай, мы о нем говорили накануне, из-за несогласованности дальнейших действий ЕС в отношении Украины. Совершенно очевидно, что Венгрии пока удается шантажировать ЕС. Мишель вернется в Брюссель для продолжения дискуссии о дальнейших действиях с лидерами Евросоюза. Это на условиях анонимности заявил чиновник в ЕС-изданию «Политика». Ну и там нужно было продолжать беседы просто, а у Китая нет с Брюсселем безопасной телефонной линии. И поэтому Мишелю пришлось, ну, во всяком случае, ссылка такая была на это, пришлось сокращать визит и лететь для продолжения переговоров по Украине в Брюссель. Ну, Орбан, премьер-министр Венгрии, написал Мишелю накануне письмо с призывом снять тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС с повестки декабрьского саммита глав стран Евросоюза. Это мы тоже рассказывали, но очевидно, что другие лидеры стран ЕС пытаются Орбана говорить. В частности, президент Франции Макрон пригласил Орбана в Париж в конце этой недели, чтобы обсудить вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Вот такие жесткие дискуссии по Украине в Евросоюзе с Венгрией в самом центре всего этого разбирательства.
Ну, кроме Венгрии, там еще и Словакия, которая в последнее время, с тех пор, как появилось новое правительство, проявляет не до конца дружественную позицию по отношению к Украине, как мы знаем. И вот министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар говорит о том, что не может представить при нынешних обстоятельствах членство Украины в Евросоюзе. Об этом он заявил в интервью изданию «Стандарт». Это очень серьезный вопрос. При нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытие переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта. Конец цитаты. Бланар считает, что для Украины должна быть перспектива членства в будущем, но, как он сказал, с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова, Грузия или для Западных Балкан. Но еще раз подчеркну, что он использовал вот в этой цитате, которую я до этого привела, именно слово «военный конфликт», не вооруженная агрессия России против Украины, а военный конфликт.
Действительно, правительство Фицо и вот тот человек, о котором ты сейчас говорила, они регулярно достаточно антиукраински высказываются в Киеве, это постоянно комментируют. Но даже и те страны, которые вроде как серьезно помогают Украине в войне против России, перестают ей помогать, когда речь идет о, например, сельхозпродукции. Мы знаем о блокировании польскими перевозчиками границы с Украиной, чтобы украинские сельхозпродукты не попали через Польшу в Евросоюз и на саму территорию Польши. Вот это блокирование уже привело к конфликту Польши со странами Балтии. Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям в связи с блокированием вот этими перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной. Это, по мнению послов, подрывает способность Украины противостоять полномасштабному вторжению России. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас, и она сказала, что, в общем, демарш в данном случае означает обращение одного правительства к другому для привлечения внимания к определенной проблеме. Цитата пресс-секретаря МИД Эстонии: «Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать, но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики». Но, безусловно, дополнительные трудности для украинской экономики и для украинских вооруженных сил, для украинской обороны создает сейчас и большая размолвка в Конгрессе Соединенных Штатов, где идут споры о продолжении помощи Украине. Буквально только что спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, направил в администрацию Байдена письмо, в котором указал, что не будет поддерживать выделение новой помощи Украине, пока не будет изменен подход к мерам безопасности на американских границах. Как он выразился, прежде всего, естественно, имеется в виду границы с Мексикой. Ну и он прямо говорит: дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ. Для республиканцев и для сторонников Дональда Трампа вот такая безопасность на южной границе – это ключевая тема. Надо сказать, что действительно эта проблема существует. Она существовала и при предыдущей администрации, и при нынешней. Потоки мигрантов из Латинской Америки в США увеличиваются, но так или иначе понятно, что республиканцы в Конгрессе это используют как рычаг давления на администрацию.
Ну а президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить перед американскими сенаторами на закрытом брифинге через защищенную видеоконференцию. Об этом пишет сегодня издание Hill. По его данным, Зеленский проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и о необходимости очередного пакета военной помощи. Стоит отметить, что время выбрано не случайно, потому что Зеленский обращается к сенаторам буквально накануне голосования в Сенате по переходу к законодательному механизму для предоставления чрезвычайной внешней помощи на сумму в 106 миллиардов долларов, который, я напомню, включает более 61 миллиарда долларов для Украины. Минфин США ввел новые санкции против граждан Беларуси и компаний, которые поддерживают режим Александра Лукашенко. Как говорится в заявлении Министерства финансов, это сделано, чтобы наказать режим, цитата, «за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в неоправданном ответственной войне России против Украины». Конец цитаты. В обновленный список, в частности, попал Дмитрий Шевцов, это генеральный секретарь белорусского отделения Красного Креста. Как напоминает издание «Новая газета Европа», ранее Шевцов высказывался о готовности применения ядерного оружия Минском, а также подтвердил, что его организация участвует в незаконном вывозе детей с оккупированной территории Украины. Ну и отдельно в пресс-релизе Минфина упоминаются компании, которые поддерживают военные усилия России. Одна из таких компаний – это холдинг «Горизонт», крупнейший в Беларуси производитель электроники и бытовой техники. Холдинг «Горизонт» – важный игрок в цепочках поставок оборонной продукции России. Он поставляет российским вооруженным силам дисплеи последнего поколения, говорится в пресс-релизе Минфина. Что же касается детей, которых незаконно вывозит Россия с оккупированных украинских территорий, то сегодня стало известно о том, что Россия согласилась освободить еще 6 депортированных украинских детей для того, чтобы они воссоединились со своими семьями в Украине. Об этом заявил государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва Аль-Хатер. Освобождение проходит при посредничестве этой страны. Несколько украинских детей уже встретились с катарскими дипломатами в посольстве Катара в Москве. В группе дети от 8 до 15 лет. Один из чиновников на условиях анонимности сообщил изданию «Вашингтон-Пост», что мать 11-летнего мальчика, военнослужащая, находится в российском плену. Отец ребенка умер около 10 лет назад, и теперь он останется с тетей. До этого времени он жил с родственниками в оккупированной России Донецкой области, добавил чиновник.
Надо сказать, что арабские страны действительно занимают такую промежуточную позицию, которая позволяет им посредничать. Этим вовсю пользуется Россия. И сейчас Владимир Путин едет в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Завтра начнется его визит в эти страны. Там он будет разговаривать об Украине, но помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сказал, что никакой формулы мира Владимира Зеленского там обсуждаться не будет. Это не зря такая оговорка, потому что именно в Саудовской Аравии, в Джидде, было заседание по формуле мира, как мы знаем, и саудиты, в общем, гордились тем, что они собрали достаточно представительную конференцию, на которой был в том числе и Китай. Мы подробно об этом рассказывали. Вот теперь с властями Саудовской Аравии и Эмиратов встретится Путин. Будут обсуждать они, скорее всего, конечно, нефть. Еще БРИКС, куда вроде бы Эмираты хотят вступить. Ну и с давним своим другом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом, Путин также будет разговаривать об ОПЕК+, оценок на нефть и так далее. В общем, очевидно, что Россия так или иначе дорожит каждым голосом на Генеральной Ассамблее ООН. Россия усиливает свое присутствие в странах глобального юга. И в частности, например, секретарь Совбеза России Николай Патрушев сейчас находится в Мьянме. С визитом он дружит и регулярно общается с руководством этой страны. А я напомню, что руководство – это военная хунта, которая убивает безоружных людей в упор. Это уже доказано. Вот накануне Патрушев встречался с лидером этой хунты, с Хлайном, а сегодня с министром внутренних дел Мьянмы Яр Пье. И вот Патрушев открыто поблагодарил власти Мьянмы за, как он выразился, понимание истинных причин проведения специальной военной операции на Украине. Ну, в общем, очевидно, братский мьянмский режим, он получит от России явно военную технику, потому что до этого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев называл Мьянму одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Вместе проводили артиллерийские стрельбы на море в ноябре ВМС Мьянмы и ВМФ России. И Россия продолжает поставлять оружие диктаторскому режиму и даже укреплять с ним связи.
Ну а в Россию оружие и элементы, необходимые для производства оружия, порой приходят из совершенно неожиданных мест, из стран, которые известны абсолютно однозначным осуждением России и поддержкой Украины. Но, тем не менее, находятся какие-то лазейки, через которые компании обходят санкции. Я сейчас говорю о Финляндии. Две финские компании могли поставить в Россию транзитом 3500 дронов стоимостью 2 миллиона евро. Ведется расследование и уже возбуждено уголовное дело о незаконных поставках вооружения и его компонентов в Россию в обход санкций Евросоюза. Среди поставок, помимо беспилотников, также электроника, которую, по данным таможни Финляндии, можно квалифицировать как товар военного назначения. Речь идет о более чем 30 случаях экспорта или попыток экспорта товаров, которые попали под санкции. По версии предварительного расследования, обе компании возглавлял один и тот же человек. Предположительно, одна из организаций закупала товары, а вторая их отправляла. Всего в деле 6 фигурантов, и один из них находится под арестом с сентября этого года.
Но пока России пытаются помогать тайно и за это, возможно, поплатятся свободой, другие страны, которые входят в коалицию поддержки Украины, поддерживают Киев открыто и гордятся этим. В частности, Британия заявила о том, что вносит 20 миллионов фунтов стерлингов в трастовый фонд поддержки экономики Украины. Этот фонд был создан многосторонним агентством инвестиционных гарантий, и он входит в группу Всемирного банка. В общем, такой вклад Британии достаточно серьезен. Он позволит снизить риски проектов и привлечь необходимые частные инвестиции в Украину. То есть, как бы, это деньги, которые гарантируют те инвестиции, которые в Украину пойдут. Но еще это интересно сообщение тем, что в нем содержится напоминание о том, какова оценка Всемирного банка, сколько денег потребуется на восстановление Украины. Это 411 миллиардов долларов как минимум.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Как я уже рассказывала, людей, которые не хотят отправляться воевать, пытаются заставить идти на фронт пытками. Ну, а те, кто покидает фронт, получают тюремные сроки. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии военнослужащего Александра Каташинского, который уехал с фронта. Его признали виновным по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации, военного положения и в условиях ведения боевых действий. По версии суда, ефрейтор 4 июля уехал из подразделения воинской части в оккупированной ДНР из личной трусости, как там сказано, чтобы избежать участия в войне и отдохнуть. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. В конце ноября, я напомню, тот же самый суд на Сахалине назначил 2 года и 10 месяцев колонии военнослужащему Владимиру Ломакину, который при сослуживцах отказался ехать воевать в Украину. Ну а завершим мы наш сегодняшний выпуск данными одного опроса. Мы сегодня много рассказывали о разных мировых лидерах, называли их имена. И, как свидетельствуют результаты недавнего исследования центра «Новая Европа», опрос для которого проводило агентство InfoSapiens, украинцы больше всего из иностранных лидеров доверяют президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Он возглавил этот перечень западных лидеров, которым больше всего доверяют жители Украины, с показателем 82%. На втором месте, даже несмотря на все последние сложности в отношениях, о которых мы тоже рассказывали, президент Польши Анджей Дуда – 77%. Третье и четвертое места поделили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Им доверяют 74% респондентов. С большим отрывом от первой четверки этот список продолжают генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Молдовы Майя Санду, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Интересно, что в Украине, как мы с тобой помним, шутили в самом начале и про Макронить, и про Шольцить, и про все остальное. И вот это изменение в смысле доверия, оно показывает, что, во-первых, Европа пришла к общему знаменателю более или менее по поводу помощи Украине, во-вторых, украинцы, кажется, поняли, что они совсем не в одиночку борются с Россией. Это очень важно, что такое доверие, в общем, восстанавливается и укрепляется между Западом и Украиной. Мы раньше еще рассказывали даже о приведении украинской армии к стандартам НАТО и так далее. Остается надеяться, что все это сближение повлияет и на перспективы присоединения Украины к Евросоюзу.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.